Глава третья. Гнев Батухана. Батухана редко кто видел разгневанным. Смуглое сухое лицо его, точно выточенное из старого ореха, всегда казалось спокойным и невозмутимым в самых потрясающих обстоятельствах, хотя в сердце его, может быть, бушевали вихри. Так в разгар боя, отчаянной атаки бешеных или штурма города, вся сила воли, напряженные мысли полудикого ума, злорадство или досады — все достигало высшей силы, сжатое, словно в клещах, в несокрушимый алмаз, который все может разрезать, вспыхивая холодными искрами сухих коротких приказаний. В таких случаях особенно сверкал прищуренный глаз, и левый уголок рта с изогнутым разрезом сухих губ слегка приподнимался, показывая оскал хищных зубов. Его смуглое холодное лицо освещалась мимолетной усмешкой, самоуверенной, убежденной в своем могуществе и неизменной боевой удаче. При этом Батухан не раз говорил: «Могучий бог войны Сульде еще от меня не отвернулся». Но в этот роковой день Саин-хан почувствовал угрозу возможной опасности. Всегда полагаясь только на себя, считая, что для него нет ничего невозможного, в этот день он почуял веяние черного крыла беды, и ему представилось вдруг страшное крушение задуманного похода, развал величественного плана завоевания вселенной, плана волнующего, задуманного его более счастливым, но ненавистным дедом. Чтобы проверить свои опасения, Батухан созвал Малый Совет из семи высших, умудренных опытом чингисидов и богатуров. Однако из гордости, решив пока не раскрывать перед ними возникших тревог, он надеялся в разговоре навести своих собеседников на те же мысли, но сделать так, чтобы эти опасения исходили как будто от них самих. В назначенный час все входили, скрестив руки на животе, в комнату, украшенную при входе двумя позолоченными китайскими драконами счастья. Комната великого приема небольшая, квадратная. Пол затянут хорезмским красным ковром. У задней стены разложен поверх первого другой, небольшой шелковый персидский ковер с причудливым рисунком. Здесь посередине лежит стопка квадратных, выделанных до нежности замши, кусков толстой верблюжьей кожи. На стене над этим священным местом прикреплены два туга — знамена правого и левого крыла монгольского войска. Между ними девятихвостый туг Джихангира, повелителя вселенной и начальника всех монгольских сил. Среди восьми густых черных хвостов яка посредине выделялся длинный рыжий хвост знаменитого Чингисханова жеребца. Эта стопка из 27 три счастливых девятки верблюжьих кож, заведенная потрясателем вселенной, являлась священным походным троном внука его Батухана. Все монголы помнили однажды сказанные Батуханом слова: «Полководец не должен возить с собой золотой трон. Он должен отбирать золотые троны у покоренных владык и переливать их в кубки для веселых перов с верными соратниками. Троном великого смелого завоевателя должен быть подседельник его коня». По правую сторону от трона обычно садились великие начальники отдельных орд: кюряганы, чингисиды, орду, шейбани, гуюк и менгу. В этот вечер орду еще не явился. Гуюк, как обычно, тоже прислал гонца с известием, что он заболел. По левую сторону поместились грозные темники — Пайдар, Кадан, Бурундай и великий аталык, воспитатель и военный советник Батухана Субудай-Богатур, сверлящий каждого своим единственным глазом. Батухан поднялся по витой лестнице и вошел бесшумной походкой тигра. «Да сохранит тебя вечное небо на тысячу лет!» — склонившись, воскликнули все ожидавшие. Гибкими движениями хищного зверя Батухан уселся на желтой стопке верблюжьих кож и обвел всех внимательным взглядом. Никакой тревоги или озабоченности ни у кого на лице он не заметил. Все подходили к Батухану и совершали положенные выражения верности и почтения, целуя ковер между руками. Затем медленно и с достоинством садились вдоль стен. Ловко проскользнувший в комнату негритенок Саид принес ворох ковровых подушек и подложил каждому под руку. Осталось пустым только место справа от Батухана, где обычно сидел его старший и любимый брат Орду. Общее молчание прервал хан Мингу, сказав с приветливой улыбкой: «Кажется, мы уже накануне счастливого дня, начала долгожданного похода. Как ты здравствуешь, наш любимый сын хан? Силен ли ты? Как дышит твоя грудь? Как могучи твои руки?» Батухан равнодушно отвечал, смотря прямо перед собой: «Благодарение вечному небу. Я здоров. Все благополучно. Ты здоров ли?» Мингу пробормотал обычную благодарность. Все затихли, ожидая, что скажет Батухан. Он начал отрывисто: «Верно сказал мой почтенный кюряган Мингу. Впереди счастливый день, он уже близок. Но поведайте мне, что вы думаете, все ли у нас благополучно?» Батухан обвел всех угрюмым взглядом и остановился на крайнем слева хане Шейбани. Тот поправил колпак из пушистой черной лисы, передернул плечом и сказал: «Как будто все даже очень благополучно. Батыры наши рвутся в поход. Кони сыты, отдохнув за лето. Могучий победоносный бог войны незримо витает над нами и ждет с нетерпением, когда запылит конница. Поход будет так же славен, как все предыдущие походы нашего непобедимого Саин-хана, хотя мы и рассчитывали на большую подмогу, которой, к сожалению, теперь лишились». Все сидевшие воскликнули: «Доживет и будет всегда озарен блеском победы великий Саин-хан. Он справится со всеми противниками, горе тем, кто встанет на его пути». Батухан тихо процедил сквозь зубы, но все расслышали загадочные слова.
«Шейбани-хан что-то знает, но предпочитает умолчать».
Батухан перевел свой взгляд на задумавшегося Мингу-хана.
«А ты что скажешь, мой всегда правдивый советник?»
Общий любимец, всегда беспечный и чуждый коварства Мингу-хан, развел руками.
«Что я могу сказать? Я никогда не боюсь опасности. Если возникает препятствие или угрожает бедствие, надо только удвоить свою осторожность, свое старание и смелость. Но пусть лучше скажет Шейбани-хан то, о чем он умалчивает».
Шейбани посмотрел на всех, потом строго прикрикнул на негритенка, который стоял у входа, раскрыв рот, внимательно слушая разговор:
«Проваливай отсюда, черный змееныш!»
И Шейбани подождал, пока Саид убежал, затем спросил шепотом:
«А кто там за занавеской?»
«Там находится Юлдус Хатун», — сказал спокойно Батухан. «Она моя тень и может знать все мои думы. Откликнись, маленькая госпожа этого дворца. Я хочу, чтобы ты лучше слышала нашу беседу».
Нежный голос ответил: «Я повинуюсь, мой властелин». Отодвинулась черная шелковая занавеска, расшитая большими золотыми драконами. В глубине небольшой комнаты с низкими диванами вокруг стен сидели две женщины. Их знали все близкие Батухана. Это были его маленькая любимая жена Юлдус Хатун и преданная ей рабыня, раньше знатная китаянка Иляхэ. В раскрытые двери, выходившие на балкон, виднелись низкоплывущие облака и багровый закат потухающего солнца.
Шейбани-хан заговорил, медленно растягивая слова: «Мне думается, что мы начинаем поход не вовремя и даже с большой неудачей».
Все, вздрогнув, замерли, удивленно смотря на хана Шейбани. Слова его показались дерзкими.
«Какой неудачей?» — холодно спросил Батухан, но лицо его оставалось непроницаемым. «Конечно, неудачей. Наше войско сразу уменьшилось на четверть, а может быть и на две».
«Почему?» — также невозмутимо протянул Батухан. Шейбани, торопясь и волнуясь, стал объяснять:
«Мы давно ждем посольства от кипчакских беков, но напрасно. Все кипчакские отряды были нами беспощадно разгромлены, и хотя они рассыпались по степи, но упрямо продолжали воевать с нами. Кипчаки — храбрые и выносливые противники. К ним не раз подсылались наши послы. Они соблазняли кипчаков, предлагая присоединиться к победоносному монгольскому войску. Если бы они на это согласились, то могли бы принять участие в разгроме вечерних стран и набить свои седельные сумы несметными богатствами. Но у кипчаков вместо голов на плечах пустые тыквы с длинными усами и пучком волос на затылке. От чего они бегут и куда? Кипчаков не менее 60 000 кибиток. Они могли бы свободно выставить союзное нам войско в 6 туменов лихих всадников, но кипчаки бессмысленно убивали наших послов. И теперь, как только наши лазутчики прибывают к ним в кочевья и передают дружеские письма от нашего мудрого советника Субудай Богатура, кипчаки точно в ужасе поспешно складывают шатры, вьючат их на верблюдов и уходят на заход солнца.
Все молчали, посматривая на Батухана. Тот равнодушно отчеканил.
— Чем же вторая неудача для нас?
— Вторая неудача, — продолжал Шейбани. — Это упрямые, упорные урусы. Они тоже могли бы выставить войско не менее 100 000 пеших и конных воинов. Разве устояли бы вечерние страны против такого вторжения грозных воинов Востока?
— Для чего еще вспоминать об урусах и жалеть, что их нет? — возразил хан Мингу. Мы достаточно их узнали. Эти бородатые силачи любят свои медвежьи берлоги и не хотят вылезать из них. Они хорошо дерутся только тогда, когда защищают свою родную землю и не любят вторгаться в чужие. Нечего надеяться на их помощь. Медведям не угнаться за нашей стремительной конницей. Все равно они от нас отстали бы по дороге.
— Никто их помощи и не просит, — сказал хан Пайдар. — Кипчаков нет с нами, подумаешь, какая беда! — Фью! — свистнул он. — Они теперь уже далеко и будут бежать без оглядки все дальше, пока не перекинутся через Карпатские хребты. Как союзники кипчаки для нас потеряны, а как враги... Что за противники, которые убегают?
— Но не забывать, не прощать кипчаков нельзя, — прохрипел ржавым голосом Субудай Богатур. — Мы их должны ненавидеть, как изменников, как подлых шакалов. Если они воюют против нас и вредят нам, как предатели, то нет и не будет им пощады. Если и мадьяры тоже станут воевать против нас, то и их мы накажем строже, чем обыкновенных противников. Наш проницательный владыка уже много раз посылал через верных людей письма к мадьярскому королю Беле, напоминая, что он должен встретить нас гостеприимно, как единокровных братьев, и соединиться с нами для дальнейшего похода на вечерние страны, скрепив союз булатной цепью дружбы.
— А если Бела притворно согласится, а потом изменит нам? — тихо спросил Шейбани.
Участники Тайного Совета Девяти впервые увидели всегда невозмутимого Батухана, вдруг охваченного яростным гневом. Он внезапно упал вперед на руки, оттолкнув ногой замшевое сиденье, и несколько мгновений, стоя на четвереньках со скаленными зубами и сверкающими глазами, был похож на огрызающегося от собак разъяренного волка.
— Вздор, болтовня, пустые страхи! Недостойно, — сказал Шейбани-хан!
Батухан вскочил на ноги и в бешенстве продолжал.
— Жалок, ничтожен тот полководец, который, отправляясь в поход, озирается по сторонам, подыскивая союзников. А я думаю, что все то, что для Шейбани кажется несчастьем, на самом деле наша большая удача. Скрытый враг опаснее явного. Какая польза от таких союзников, которые колеблются, и которых нам же еще пришлось бы спасать в гнилое болото их, к злым духам-мангусам? Если наше войско стало меньше, как говорит Шейбани-хан, а врагов стало больше, то вот как я думаю. И со мной так же думает Субудай Богатур, мой мудрый учитель. Ведь он же меня наставлял в правилах войны, когда мы вторгались в великое царство Цзин. «Если нас мало, — говорил он, — то мы должны нападать, как дикие звери бешеной стаей. Там, где другое войско идет 10 дней, мы должны пронестись ураганом в 2 дня». Тихо думай, тяжкостопы мне не нужны, с ними победы не добиться. Верно ли я сказал? Так ли ты учил?
— Верно. Все верно,
— прохрипел Субудай Богатур.
— И мы выступаем немедленно, — горячо продолжал Батухан. Бросаемся на вечерние страны. Мы сметем с лица земли всех, кого встретим на пути. Правое крыло нашего непобедимого войска разгромит город урусов Чернигов, затем Переяславль и двинется на поляков, и далее на угров или мадьяр. А левое крыло переправится через Днепр и обрушится на Киев, сдерет золотые крыши с домов их бога и обратит в золу и пепел эту древнюю столицу урусов. Это будет последний смертельный удар копьем в спину поверженного навсегда в прах когда-то сильного народа.
— Ай, хорошо! Ай, как хорошо! — воскликнули ханы.
— Останавливаться в Киеве я не буду, — продолжал, задыхаясь, Бату. — Впереди много новой добычи. Очень много. Надо сперва пронестись через страну польского короля, разметать его войско, чтобы оно не затаилось в крепостях и лесах и не поджидало удобного случая напасть на нас сзади. Все войска поляков и их союзников германов, хвостунов с белыми крестами на спине и других их союзников мы растопчем нашими чудесными конями и смешаем их с пылью дорог. И тогда я займусь сладостной местью. Я нападу на предателей кипчаков и мадьяр и раздеру их в клочки, как барс, вскочивший на спину ревущего от ужаса быка. Там, на равнинах плодоносной угорской степи, я дам передышку нашим смелым воинам и нашим дивным неутомимым коням.
Все замерли, с удивлением глядя на обычно молчаливого Бату-хана. Поднявшись, он стоял, сжав кулаки, бурно дыша. Ноздри его раздувались, губы вздрагивали. Он продолжал со злобной усмешкой.
Я клянусь, что поймаю мадьярского короля Беллу и сам перекушу ему горло и напьюсь его крови. Тогда я буду, наконец, свободен и померяюсь силами с другими войсками вечерних стран. Тогда Шейбани-хан увидит, кто сильнее. Быстрая, как ветер, непобедимая монгольская конница или их прославленная медлительная конница, спрятанная под железными латами и прикрывшаяся тяжелыми щитами.
Ты удалец! «Ты настоящий богатур, мой младший брат!» — прозвучал низкий голос.
В дверях стоял грузный хан Орду.
«Я узнаю в твоих речах могучий голос нашего деда, священного правителя-потрясателя вселенной!»
При этих словах все монголы подняли руки кверху и несколько раз наклонились, произнося тихо заклинание. Орду подошел к Бату-хану, обнял его и слезал языком с его щек капли пота. Он сам подобрал и сложил в стопку рассыпавшиеся верблюжьи кожи и усадил на них побледневшего нахмуренного Бату-хана. Тот указал Орду на место рядом с собой и спросил: — Отчего ты запоздал? Здоров ли ты, силен ли ты? Орду отмахнулся и стал скрести пятерней толстую шею.
— Какое горе! Какая потеря!
— притворно застонал он.
— Догадываюсь, твоя греческая царевна, — невозмутимо произнес ледяным голосом Бату-хан.